человек, конечно, мог только все портить. Но все-таки Дух Божий действовал и как-то предохранял все это от порчи. Да. Вы знаете, дело в том, что в каждой общине были свои особенности душевные, социальные, свои проблемы были. Вот. Некоторые общины были тихие, спокойные. Скажем, община в Филиппах, вот послание к филиппийцам. Это была в македонской лесной глуши небольшая римская колония. Там жили люди порядочные, ветераны, которым после отставки подарили эти земли. Они занимались огородничеством вокруг города. Звучала латинская речь. Они все были очень дисциплинированы, достаточно нравственные. Вот. Значит, иудеев там почти не было, но было несколько женщин, которые иудейские молитвы читали, и у них даже не было помещения. Они ходили на берег реки Гангеси, там молились. И Павел пришел и нашел их, посидел с ними на бережку и рассказал им то, что мы не знаем, что он им говорил. Но вот так возникла первая эта община. Но надо сказать, что общины были очень крепкие. И филиппийская община, хотя ему там пришлось и пострадать, и его в тюрьму там бросали, били. До самых последних дней он всегда на них опирался. Единственная община, от которой он принимал материальную поддержку. Это, конечно, совершенно иначе выглядело в Коринфе, в греческом городе, о котором я уже говорил. Где были партии, где был снобизм, где были разные люди. А римскую церковь, хотя Павел ее не основал и не был в ней руководителем, но он ее очень любил. Потому что Рим был международным городом, и дух универсализма, который Павлу был родственен его душе, он там прекрасно находил отзвук. Нет, ему было тесно во всех этих мирках, затеянных среди гор Малой Азии, Греции, еще где-то. Он-то жил глобально. Главная сила христиан была в двух вещах. В вере и в любви. Вот вера во Христа двигала им, а любовь прокладывала им дорогу на самом деле. Потому что они ничем не могли удивить мир. Ничем. Обряды были у всех старинные и пышные. Нравственные изречения были отличные повсюду. Мистерии, священные книги, всего мир был сыт этим. А на самом деле, самым таким сильным действенным фактором было созерцание облика самих христиан. Это не идеализация, это, говорят нам, исторические документы. Главной движущей силой был вот все-таки дух этих христиан. Это я обращал язычников, когда они это видели. Как в Евангелии сказано, приди и посмотри. Вот и наша задача только к этому приблизиться. Приди и посмотри. Дух Божий, человек, делает. А, понимаете, изгонять грехи, это все равно, что ловить очень шуструю блоху. Потому что вы сюда, она сюда, она сюда, вы сюда. И так, вот он тут. И все время уйдет на ловлю вот этих блох. А поскольку грехов у нас много. Есть другая аналогия. Вот есть вместо того, чтобы вот полоть тут, вырывая все с корнем. Вот мы так начнем сверху косить. Она еще пышнее пойдет, эта черная трава. Значит, избавиться от грехов нельзя. Нечего тут даже и говорить. Ясно, как день. Но можно две вещи. Вернее, это вещь одна на самом деле. Вот жить по-другому. Не изгоняя, а вот стать другим. И тогда это само начнет отмирать. Оно не будет у тебя держаться. Ну как человек, который живет в любви к природе, к Богу, к людям. Как у него будут появляться мелкие, ничтожные какие-то мыслишки? Как... Это же все как-то не соответствует. Это не будет его присущей ему чертой. Не нужно будет как говорит апостол, совершенная любовь изгоняет страх. Понимаете? Не то, что мы изгоняем страх, ах, не бойся, ах, не бойся. Совершенная любовь изгоняет страх. Конечно, многие из нас скажут, вот у нас и настроение, то и тут упадок, и тут слабость. Но мы же это сеем, потом это же и пожинаем. А если настроиться на высокий уровень жизни, внутренний высокий, то...
То мир не будет просто отступать.
Он будет вытесняться.
Вытесняться.
Да. Отмирать, чахнуть в нас. Более того, я могу сказать, что это же единственный настоящий образ жизни. А все остальное это так же, обезьянье. Ничего в этом нет ни ценного, ни привлекательного. Это просто сумасшедший дом, скопище душевных и телесных болезней, каких-то узлов. Все это, конечно, безобразно, неэстетично. Но может, например, зависть быть это эстетичной. Красивая зависть, красивая злорадство, красивая подлость. Этого не бывает. Понимаете? Что, представим себе, что у человека есть несколько каких-то греховных свойств. Вместо того, чтобы переобразить свою жизнь, он себе запрещает и говорит, я не буду там то-то-то. И держится. Час не пью, два не пью. И так далее. Вы это все знаете. А потом все, рецидив еще хуже бывает. Значит, совсем дело не в этих пустяках. Хотя, может быть, иногда уж надо в порядке пожарным что-то такое пресекать. Это понятно. Но это не решение вопроса. Сказано, только веруй в Иисуса Христа. Все остальное декорации вокруг. Вокруг. Тогда...
Ну, как же относиться к этому?
А вот посмотрите вы как. Как относился Франциск Ассизский, который, казалось бы, все отверг, стал просто бродячим нищим. Но он очень полюбил мир, потому что он его отверг. Он отверг его на одном уровне, но на высшем духовном он принял его так, как ни один другой. Он любил природу, людей, животных, траву, воду так, как не любил ни один язычник по-настоящему. Потому что он совершил вот эту диалектическую всю... Весь поворот диалектический. Он отказался от мира для того, чтобы к миру вернуться на другом уровне. Чтобы его как бы осветить своим, своей любовью и своей верой. И тогда для него стали не боги, а братья. Брат Солнца. Это совсем другое. Это не Фэб.
Но это уникальное.
Да, но христианский путь, он вообще сам по себе уникален. И просто Франциск был истинным христианином. Вот, вот таких людей мы просто учимся. Отказ от всего, я это могу ограничить вот такой формулой. Все, от всего отказаться, чтобы всем обогатиться. Совершенно. Понять это можно только на практике. Но вот, в частности, пример такой практики является во Франции. А Христос так говорит. Кто отказался ради меня от матерей, отцов, домов, сестер, вы получите...
Сегодня
вдвое больше матерей там и прочее. У человека не может быть второй матери. Если он говорит о том, что вы получите других матерей, он все-таки имел в виду что-то такое, что вы это же получите. Это же получите, но совершенно в другом виде. Не то, что Бог, значит, ты отказался от своей матери, ушел во имя Христа, а он тебе приготовил там другую мать. Нет, это абсурдно, конечно, совершенно нелепо. Вы это получаете вновь. Вот таким образом перед нами круг. Есть два пути. Либо принять мир в его падшем состоянии, в него погрузиться, это ведет к зоологическому состоянию постепенно. Но полностью зверем нельзя стать, а обязательно станешь каким-то ненормальным зверем. Человеку не дано ведь вернуться обратно в зоопарк. Он ведь вернется обязательно как-то извращенно. А второй путь – это все проклясть, от всего отказаться. Тогда спрашивается, зачем Бог вообще создал тогда мир? Просто чтобы нас искушать? Сомнительная концепция. И потом не соответствует Писанию. Если сказано, вся премудрость сотворилась. Если Бог сотворил премудрость весь мир и красотой, то можем ли мы говорить, что он создан специально, чтобы нас искушать? Противоречие. Значит, вот только вот этот третий царский путь.